Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии». С вами Екатерина Некреча и Лариса Волошина. Сегодня в выпуске вы узнаете.
Стало известно, когда состоятся выборы в украинский парламент.
Крымчане не смогли посмотреть прямую линию с Путиным.
Правозащитники сообщают, что Владимира Балуха перевели в ШИЗО.
На полуострове слушайте нас, напомню, на 105.9 FM или же на сайте «Крым Реалии» круглосуточно онлайн. Трансляции наших эфиров в видеоформате смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте и также не забывайте, что у нас для вас, дорогие крымчане, есть абсолютно бесплатный номер телефона, по которому вы можете звонить в прямой эфир 8 800 10 06 926. Номер телефона есть также и для всех регионов Украины 044 490 31 18, а мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Крымский вечер, да не крымский вечер без главных новостей и важных событий и заявлений этого дня, поэтому именно с этого мы и начнем через несколько секунд.
Новость дня.
В соседней России сегодня состоялась традиционная прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Не понравились Путину заявления президента украинского Владимира Зеленского относительно решения конфликта на Донбассе. В частности, Путин сказал, что возмущен заявлениями украинского коллеги о том, что тот не собирается проводить переговоры с представителями самопровозглашенных республик. По словам Путина, решить эту проблему иначе нельзя. Далее цитата: «Нет ни одного примера, когда конфликты такого рода решались без прямого диалога между конфликтующими сторонами».
В России думают о комплексном решении вопроса освобождения украинских моряков, захваченных у берегов Крыма в прошлом году. Так президент России Владимир Путин ответил в ходе прямой линии 20 июня. По его словам, вопросом освобождения моряков и других граждан Украины, находящихся в российском заключении, к нему обратился украинский политик Виктор Медведчук.
Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. И должны мы, прежде чем решать эти вопросы, должны подумать о том, как будет решена судьба тех людей, которые для нас не безразличны, в том числе граждан Российской Федерации, находящихся в аналогичной ситуации.
Спросили Путина и про Керченский мост, когда планируется открытие железнодорожной части конструкции, на что президент России ответил, что работы идут по плану, и до конца года эта часть Крымского моста должна быть сдана в работу. И вообще, на самом деле, интересный момент, потому что это информация, которая вроде как публично доступна всем. Неужели нельзя было потратить время на вопрос, на какой-то более важный для Крыма, например, да, вопрос, но, тем не менее, прозвучало, что прозвучало. Также во время этой прямой линии российскому главе Крыма Сергею Аксенову в социальных сетях стали поступать жалобы от крымчан. Такого рода комментарии касались отсутствия парковочных мест, повышения цен на продукты, услуг ЖКХ, а также экологической обстановки на полуострове.
Отметим, что в Симферополе не было оборудовано точек публичной видеотрансляции прямой линии с президентом Российской Федерации. Об этом нам сообщил корреспондент «Крым Реалии». На площади имени Ленина в городе Симферополе, где в прошлые годы организовывалась видеотрансляция, не было ни сцены, ни экрана. Также не были установлены экраны на железнодорожном вокзале Симферополя. Не было их и в парке имени Гагарина. Стоящие на остановке люди рассказали корреспонденту «Крым Реалии», что даже не слышали о том, что 20 июня должна состояться прямая линия с Владимиром Путиным.
И знаете, Лариса, здесь мне интересно, они поставили экраны, хотя раньше это делали, потому что не было отклика крымчан и не было людей, которые стояли у этих экранов и смотрели за этой прямой линией? Или вообще почему?
Возможно, опасались как раз отклика крымчан.
Ага, вот так вот, да. Тогда на площадях могли прозвучать вот эти вот самые претензии, которые прозвучали на странице Сергея Аксенова, да.
Да, про денег нет, а вы держитесь.
Да, в том числе. Ну, дальше у нас также есть новость.
Украина в центре внимания.
Конституционный суд Украины признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о распуске Верховной Рады. Это решение было принято во время закрытого заседания палаты в четверг, сообщает информагентство «Укринформ» со ссылкой на источник в суде. Эту же информацию подтвердил в своем канале в Телеграм депутат Верховной Рады Мустафа Наем, об этом сообщает Радио Свобода. Конституционный суд Украины признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о распуске Верховной Рады и досрочных парламентских выборах. За такое решение проголосовали 11 судей Конституционного суда, против 5. Таким образом, досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года, указал депутат Наем.
Новости.
Союз в это время продлил на год санкции в связи с аннексией Крыма. Европейский Союз продлил на год ограничительные меры против аннексированных Россией Крыма и Севастополя, говорится в заявлении Совета Европейского Союза. Решение было одобрено 12 июня Комитетом постоянных представителей Европейского Союза и принято, как и ранее, в ответ на незаконную аннексию. Это цитата. Этих территорий в 2014 году. Евросоюз по-прежнему считает, что Крым и Севастополь – это территория Украины.
Санкции запрещают гражданам ЕС и европейским компаниям импортировать продукцию из Крыма, вкладываться в экономику полуострова, экспортировать некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникации и энергетики. Также европейским компаниям запрещается вести в Крыму туристический бизнес. В четверг президент России Владимир Путин во время этой прямой традиционной линии заявил, что из-за санкций Запад потерял не меньше, чем Россия. По мнению Путина, ограничительные меры даже принесли России некоторую пользу, поскольку, цитата, «страна смогла мобилизировать ряд отраслей экономики».
Прямой эфир.
Балуха снова поместили в ШИЗО. Владимира Балуха вновь поместили в штрафной изолятор российской колонии в Тверской области. Об этом Крым Реалиям сообщил архиепископ Апостольской православной церкви России, член правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Войтенко. О том, что осужденный в аннексированном Крыму украинский активист находится в ШИЗО, епископ узнал при попытке передачи в колонию посылки украинцу.
19 числа было получено письмо, его письмо от 16 июня. В этот момент он еще находился в отряде. Соответственно, если информация, которая у нас есть, справедливая, то в промежутке между этими датами его опять поместили в ШИЗО.
С какого числа украинец находится в штрафном изоляторе, архиепископу неизвестно. Адвокат Балуха Ольга Динзе рассказала Крым Реалиям, что ей ничего не известно об этом. Она сказала, что планирует поездку к подзащитному 21 июня. В конце мая Владимира Балуха перевели в тюремную больницу после его пребывания в ШИЗО.
Крым в центре внимания.
Суд в Крыму оставил в силе штраф крымско-татарской активистке Лютфие Зудиевой, и подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу крымско-татарской активисты и правозащитницы Лютфие Зудиевой, которую ранее Киевский райсуд Симферополя оштрафовал на 2000 рублей. Об этом сообщает корреспондент Крымреалии. Зудиева пояснила суду, что считает административное дело против себя за чужие посты в соцсети Facebook далее цитата методом давления на правозащитную деятельность. Конец цитаты. Активистка ходатайствовала об отмене решения и закрытии дела ввиду отсутствия доказательств своей вины и неправомерного мотива следствия.
Также Зудиева заявила, что суд не рассмотрел основные доказательства по делу. Это 3 скриншота публикации третьих лиц, в которых ее отметили и которые ей вменяются в вину. А также, по ее словам, судья зачитывал постановление на протяжении 15 минут, при этом всего 5 минут потребовалось на его подготовку время пребывания в совещательной комнате. Это постановление было подготовлено заранее, и другого решения мы не ожидали, подытожила результат заседания Зудиева. Напомним, что российские силовики 30 мая задержали 2 крымско-татарских активисток, правозащитницу и гражданскую журналистку Лутфие Зудиеву, а также жену фигуранта Бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир, координатора инициативы «Крымское детство» Мумине Салиеву. Позднее их отпустили, открыв администрацию административные дела по статье 20/3 Кодекса об административных правонарушениях России. Речь о демонстрации запрещенной символики. 31 мая подконтрольной России Киевский райсуд Симферополя признал Лутфию Зудиеву виновной и оштрафовал ее на 2000 рублей.
И здесь мы еще раз обращаем внимание на то, как поведение в соцсетях, и даже когда тебя отмечают в какой-то публикации, оно на самом деле может навредить, да, и особенно нужно обращать внимание еще на то, кого мы добавляем в друзья, потому что уже, как, кстати, писал ранее российский журналист Антон Наумлюк, что вот есть такие персонажи, никнеймы, люди, которые там вроде как с реальными фотографиями, с реальными именами, а под этими лицами фотографии, под этими иконками скрываются сотрудники ФСБ, например, в том числе, да, поэтому призываем всех быть осторожными, но уж если вы смотрите наш эфир в Фейсбуке или в Ютьюбе, то, пожалуйста, комментируйте все. У нас многие так под разными никнеймами это все пишут. Мы хотим узнать, а что для вас новость сегодняшнего дня. Да, мы еще продолжим сейчас освещать и говорить, что сегодня важного произошло. Но вы также можете написать в комментарии, а что для вас важного такого случилось за этот день.
Новости.
Тем временем тема об Боинге MH17 продолжается. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что России нужно прекратить врать о сбивании пассажирского самолета MH17 в 2014 году. Об этом он написал в своем твиттер-аккаунте. Далее цитата. «Пришло время, чтобы Россия прекратила свою ложь относительно сбивания MH17 и остановила свою кампанию бессистемной дезинформации», написал Волкер. Также он добавил, что Россия должна сотрудничать со следствием и соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН от 2014 года, и чтобы все обвиняемые лица, которые сейчас находятся в России, были осуждены.
Напомним, что вчера международная совместная следственная группа, расследовавшая катастрофу Боинга малазийских авиалиний над Донбассом, назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к крушению лайнера. Трое из них – граждане Российской Федерации. Это Игорь Гиркин, Олег Пулатов, Сергей Дубинский, а также один гражданин Украины – Леонид Харченко. Министерство иностранных дел Российской Федерации, в свою очередь, назвало обвинение в причастности к крушению малазийского Боинга MH17 российских военнослужащих голословным и направленным на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности.
Новости.
Российская боевая авиация проводит в Крыму ракетные стрельбы. Морская авиация Черноморского флота соседней России проводит в Крыму ракетные стрельбы. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев. Он уточнил, что в ходе первого этапа экипажи боевых самолетов и вертолетов отработали мероприятия по выводу сил из-под удара условного противника с дальнейшим перебазированием авиации на запасные аэродромы. Затем бомбардировщики и истребители провели стрельбы.
Самолеты и вертолеты военно-транспортной авиации практиковались в перевозке и десантировании грузов. Всего в учениях было задействовано более 30 единиц авиатехники, морской авиации и ПВО Черноморского флота. Самолеты-разведчики Су-24, фронтовые бомбардировщики Су-24М, многоцелевые истребители Су-30СМ, самолеты Ан-26, противолодочные самолеты-амфибии Б-12 и вертолеты Ми-8 и К-27. Ранее Министерство иностранных дел Украины Павел, в частности, его глава Павел Клинкин, заявил, что действия России по усилению военной группировки в аннексированном Крыму не будут способствовать улучшению жизни крымчан. А также назвал ситуацию на полуострове, далее цитата, «бешеной милитаризацией». После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Прямой эфир.
В Крыму хотят потратить на перезапуск межгородного водохранилища почти 400 миллионов долларов. Значит, таким образом планируется возобновить работу межгородного водохранилища. Предполагается, что на его реконструкцию выделят 25 миллиардов рублей, это 390 миллионов долларов, из федерального бюджета соседней России. Об этом сообщил накануне генеральный директор предприятия «Вода Крым» Крыма Владимир Баженов. Информация об этом размещена на сайте предприятия.
По словам Баженова, перезапуск водохранилища позволит позволит бесперебойно обеспечить водой Симферополь, Саки, Евпаторию и северную часть Севастополя. С выделением необходимого финансирования предполагается завершить перезапуск водохранилища до 2024 года. Межгорное водохранилище – это самый крупный из наливных искусственных водоемов Крыма. Находится он возле села Скворцово, что невдалеке Симферополя.
Крым в центре внимания.
Защита выявила расхождение в доказательствах обвинения по крымскому делу о недоносительстве в аннексированном Крыму в ходе судебного заседания по делу о недоносительстве. Это статья 205.6, значит, Уголовного кодекса России. Несообщение о преступлении против Османа Муратова. Сторона обвинения представила в качестве доказательства вины крымчанина переписку от 16 года с телефона, который был куплен в 17 году. Да. Сам подсудимый заявил, что переписку не вел. Об этом сообщает корреспондент «Крымреалии».
Адвокат Муратова Лилия Гемиджи сообщила, что суд заслушал часть аудиозаписи допроса обвиняемого сотрудниками ФСБ Александром Компанейцевым. Один из предоставленных дисков на заседании не смогли прослушать, поскольку он не читался. Гемиджи заявила ходатайство о прекращении дела против Муратова по истечении срока давности, но судья Ольга Кузнецова его не удовлетворила. Напомним, что в ноябре прошлого года в аннексированном Крыму возбудили первый уголовное дело о недоносительстве ФСБ России. Затем в апреле этого года российский суд в Крыму начал его рассмотрение по существу. По версии следствия ФСБ России, обвиняемый не сообщил правоохранителям о том, что его родственник уехал воевать в Сирию на стороне ИГИЛ.
В Крыму это первый прецедент после принятия поправок в российское законодательство в рамках так называемого пакета Яровой. Статья о недоносительстве предполагает ответственность в виде штрафа до 100 000 рублей или лишение свободы на срок до года. У нас есть еще одна новость, которую мы прочитаем вам, и потом перейдем к главной теме нашего эфира.
Прямой эфир.
С начала года на 8% подорожал минимальный сбор, набор продуктов. Это данные Крымстата. Стоимость минимального набора продуктов питания в аннексированном России Крыму выросла почти на 8% с начала года. Об этом сообщила пресс-служба российского Крымстата. Кроме того, согласно опубликованному отчету, с начала года на 3,2% увеличилась цена фиксированного набора потребительских товаров и услуг. В мае 2019 года она составляла 15 615 рублей на человека. Ранее Крымстат сообщал, что реальные денежные доходы крымчан в первом квартале 2019 года уменьшились на 7,1%, а потребительские расходы выросли на 9,5%.
В минимальном наборе 33 базовых товара – молочные, мясные продукты, овощи, фрукты и другое. Последняя редакция набора была принята Росстатом в 2014 году. Фиксированный набор потребительских товаров и услуг – это более широкий перечень. Туда входит 83 товара, включая бытовую технику, базовые медикаменты, одежду и жилищно-коммунальные услуги. Вы слушаете радио «Крымреалии». Это «Крымский вечер». С вами сегодня Катя Некречи и Лариса Волошина. Впервые у нас вот такой дуэт в эфирах. Поэтому, Лариса, встречаем, приветствуем и прочее. Далее будет, как вы уже знаете, да, по расписанию нашего «Крымского вечера», главная тема вечера. Да. И вот это будет достаточно интересно. Я думаю, что наши зрители в Ютьюбе, в Фейсбуке уже увидели заголовок «Опасный воздух северного Крыма». Что там сейчас происходит с точки зрения экологии? Вообще какая ситуация? Все это вы узнаете через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крымреалии». Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Ну что ж, дорогие радиослушатели и зрители наших платформ YouTube и Facebook, я напоминаю, что вы можете стать участником нашей программы, просто позвонив по телефону 8 800 10 06 926, это для жителей Крыма и для жителей материковой Украины, телефон 044 490 31 18. Темой нашей сегодняшней программы то тем вопросам, которые мы хотели бы осветить, заняться и, в общем-то, прояснить для себя, это воздух Крыма. Химический завод по производству диоксида титана, расположенный на севере Крыма в Армянске, может быть остановлен в случае увеличения объема испарений из кислотонакопителя. Об этом сообщил глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов. Также господин Аксенов указал, что жара в Крыму не привела к ухудшению экологической ситуации в районе завода «Крымский титан». Однако, как сообщается в мониторинге, опубликованном на сайте Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 10 по 18 июня 2019 года уровень загрязнения воздуха в районе Армянска и Красноперекопска определялся как повышенный. Наши журналисты побывали в Армянске и рассказали нам о той ситуации, которая происходит в городе. По их информации, ситуация спокойная, в городе незаметно никакой обеспокоенности со стороны местных жителей, люди ходят по улицам без масок, очень много детей. Кроме того, на данный момент не наблюдается признаков губительного воздействия выбросов на растительность города. Деревья, кустарники и даже цветы на городских клумбах не имеют следов химического воздействия. В то же время в скверах заметна часть деревьев, пострадавших от выбросов в прошлом году. Также сегодня на сегодняшний день в Армянске нету налета ржавчины, как говорят журналисты Крымреалии, и нету характерного признака ухудшения экологической ситуации в Армянске. На балконах сушится белье, владельцы машин свободно оставляют свой транспорт на ночь под открытым небом. Тем не менее, необходимо отметить, что в соцсетях многие пользователи говорят о том, что их состояние здоровья ухудшилось. У нас в эфире, у нас на связи Екатерина Пивоварова, активистка из Армянска, и у нее мы узнаем из первых уст, каково же состояние экологии на сегодняшний момент в Армянске. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, вот какая ситуация сейчас в городе, как дышится?
Ну, какая ситуация? Конечно же, я не могу сказать, что такая ситуация, как и была, да, в том году, потому что состояние не настолько пока тяжело, но я общаюсь сейчас с господином Моховым, с многими активистами и депутатами, которые проводят также свою проверку, да, как жители в городе. И они уверяют, что, и я также сама вижу по состоянию, что мы приближаемся к тому, что было в том году, что допустимые нормы сейчас идут показателем, приближается к тем крайним границам, которые были. То есть я вполне уверена, что в середине лета, конец лета будет повторяться та ситуация, которая была. Потому что в том году, в начале вот, июня было то же самое. То есть все начиналось с малого. Сначала просто начинались легкие какие-то, да, вот небольшие выбросы, там, головокружение, там, у кого-то кашель, кому-то плохо, кому-то воняет по утрам. Но я просто понимаю, что через месяц нас ждет все то же, что и было в том году. Это однозначно.
Екатерина, ну расскажите, а местные жители, они замечают ухудшение здоровья и, возможно, потому что наши корреспонденты, которые посетили Армянск, никакой паники не заметили.
Ну, во-первых, панику уже никто не будет наводить, потому что очевидно, что она ничего не даст. В том году я и многие жители, мы собирались, мы заводили эту панику. Она ни к чему не привела, только к тому, что моего мужа уволили спустя 13 лет работы, он остался без работы. Это привело только к такому. Соответственно, никто панику уже не наводит, есть тому пример, сами понимаете. Вы просто пообщайтесь с людьми, с риэлторами, насколько сейчас продаются квартиры в Армянске. Люди отсюда просто молча уезжают. Никто не хочет поднимать кипиш, потому что всем все равно. Совершенно бесполезно.
Скажите, Екатерина, а вот вы слышали новости о возможной остановке завода «Крымский титан»? Это ведь градообразующее предприятие.
Говорят такое периодически, но я думаю, что это слухи. Почему? Потому что, вы сами понимаете, такое предприятие не закроют, даже если в Армянске людей не останется.
Тем не менее, как местные жители ставятся к идее закрытия завода?
Ну, знаете, здесь какое 50-50. Те, кто не работают на заводе, они все за, руками, ногами, чтобы его закрыли, чтобы жить спокойно, жить чистом. В первую очередь, самое главное, в чистом городе. А те, кто работает, для кого, для того, это заработок, кто кормит детей, да, и работает на этом заводе, конечно же, они против. Все остальные за. Лично, допустим, я тоже за, чтобы его закрыли. Но я понимаю, что это невозможно. Его никто никогда не закроет.
Спасибо. Спасибо, Екатерина. У нас на связи была Екатерина Пивовар, активистка из Армянска. А к нам уже присоединилась Маргарита Литвиненко, крымский эколог. И мы узнаем, что говорят цифры. Здравствуйте, Маргарита.
Добрый день, добрый вечер.
Да. Добрый вечер. Вот прокомментируйте, пожалуйста, информацию. С одной стороны, Сергей Аксенов говорит о том, что ухудшение экологической обстановки пока в Крыму, в районе Армянска не наблюдается. Но все-таки результаты мониторинга говорят о том, что воздух в районе Армянска и Красноперекопска загрязнен. У вас есть данные о том, в каком сейчас состоянии экологическая ситуация на севере Крыма?
Знаете, тому, что говорят сейчас местные власти, нужно, ну, мягко говоря, не совсем доверять, потому что даже когда была такая катастрофа, вот в прошлом году, в августе, да, случилось, то говорили, что все нормально, все хорошо, пока уже не дошло до самой критической точки, уже очевидно, просто нельзя было не признавать. Поднялась волна общественного возмущения, через прессу это все стало выливаться, эта информация, специалисты стали комментировать, и только тогда местные власти, которые сейчас здесь отвечают за жизнеобеспечение, они знали, что да, действительно произошла катастрофа. Поэтому то, что сейчас делается там, ну, конечно же, из того можно делать выводы не из официальных источников черпая информацию, а в основном, если специалисты понимают процессы, происходящие на заводе, и последствия деятельности завода, нужно смотреть то, что говорят, и слушать то, что говорят местные жители, и, конечно же, уже в третью очередь читать то, что говорят местные власти, потому что эта информация не всегда достоверна. И я верю действительно, что сейчас может быть тоже такая вот не очень благоприятная ситуация, о которой говорят местные жители.
Ну, вот...
То есть что-то там опять происходит, скорее всего, из-за недостатка воды.
То есть вы считаете, что причина в недостатке воды? Ну вот, например, в сентябре прошлого года Сергей Аксенов анонсировал строительство в Армянске новых очистных сооружений для того, чтобы отделить канализационные стоки от отходов завода. Это все накапливается в кислотонакопителе, и эта ядерная просто смесь, по словам Аксенова, приводит к тому, что она усиленно испаряется на жаре и отравляет воздух. Вот по вашей информации, могут ли очистные сооружения в Армянске решить эту проблему?
А где эти очистные сооружения? Кто их видел? Как их на них посмотреть можно хотя бы в интернете в реальном режиме? Вот посмотреть, что они построены, они так-то работают, они то-то от того-то, ну что от чего они очищают. Я такой информации не видела.
Ну, возможно, ведутся какие-то работы. Построены.
Ну, возможно, ведутся, возможно, ведутся. Возможно, и деньги даже на эти работы направлены. Но, скорее всего, даже эти очистные сооружения проблемы не решат. Потому что сейчас в основном... Я, например, доверяю тому, что сказал в прошлом директор завода, один из комментаторов ситуации, ну, не в этой передаче, а ранее. И он сказал, что пока будет недостаток воды, пока кислота, вот это вот кислотонакопитель, он будет испытывать недостаток в нужном объеме воды, проблемы будут сохраняться. Ну, я согласна с ним.
Спасибо, спасибо, Маргарита. У нас на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог, а мы продолжаем обсуждать экологическую обстановку в районе завода «Крымский Титан». Сегодня наши корреспонденты были на административной границе с Крымом на КПВВ «Каланчак», и там побеседовали с представителем погранслужбы. И вместе с ним специальным прибором замерили показатели воздуха. Предлагаю послушать комментарии помощника начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Ивана Шевцова.
Зараз здійснюється замір повітря, і ми бачимо, що небезпечних отруйних речовин у повітрі немає. Якщо шкала буде перевищувати циферку 40, це буде означати, також даний прибор буде подавати відповідні сигнали. Це прилад хімічної розвідки «Хімпро-100» фінського виробництва, який знаходиться на озброєнні всіх підрозділів Державної прикордонної служби. За допомогою даного пристрою ми можемо виявити небезпечні отруйні речовини, які є у повітрі. Минулого року через екокатастрофу на заводі «Титан» тут безпосередньо в КПВВ «Каланчак» військовослужбовці і фіксували, і самі на собі відчували наявність небезпечних отруйних речовин у повітрі. Цього року таких випадків у нас не було.
Ну что ж, мы послушали комментарий представителя Госпогранслужбы Украины господина Шевцова. А я напоминаю, что вы слушаете «Крым Реалии». Это «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами в студии Лариса Волошина, и мы обсуждаем состояние экологии, воздух в районе Армянска и Красноперекопска. А у нас на связи уже есть Татьяна Дурягина, главный специалист отдела нормирования атмосферного воздуха Департамента экологии и природных ресурсов Херсонской области. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
По информации, которая поступает с источников, с официальных мониторинговых сайтов экологических Крыма, воздух в районе Армянска и Красноперекопска 10-18 июня определялся как загрязненный. Что происходит в Херсонской области? Проводите ли вы мониторинги?
Да, на территории Херсонской области проводила мониторинг лаборатория выездная ДСНС Украины, и превышений по веществам, которые они исследовали, не было выявлено. Два месяца проводились мониторинговые наблюдения на территории Каланчатского и Чаплинского районов, которые не показали превышений ни по одному из веществ.
Татьяна, а скажите, а насколько часто проводится мониторинг, особенно после событий прошлогодних, когда в Армянске произошли выбросы с химического завода?
Эту территорию охватывает пост гидрометцентра, который находится в Аскании Новой. А также после того, как стало известно о аварии на территории Херсонской области, именно Каланчатского и Чаплинского района, работали выездные лаборатории Кременчуга из Донецкой ОДА. И работала лаборатория ДСНС Украины.
По вашим данным, когда было самое большое загрязнение?
Я хочу сказать, что территория Херсонской области, можно сказать, не загрязнена особо, потому что в основном ветер дует северный. То есть все загрязнение от крымского титана попало на город Армянск. У нас на территории КТЗВ «Каланчак» это был разовый выброс. После этого только один раз было зафиксировано превышение сероводорода. Это было утреннее время, точка совпала, ветер дул со стороны Армянска, и в это время была точка росы. Поэтому было зафиксировано, это было недлительное, буквально до 8:40 утра, и после этого превышения не наблюдалось.
В сообщениях на крымских ресурсах говорится в том числе о том, что планировалась постройка очистных сооружений. Основная проблема, которая указывалась, это то, что кислотонакопитель, ставший по официальной версии источником ядовитых испарений, сбрасываются не только отходы с химического предприятия, но и канализация. И в прошлом году было выделено 17 миллионов рублей на проектную документацию. И вот насколько можно судить из этой документации, предполагается, что отведенная канализация городская должна сбрасываться в район, должна отводиться в том числе и за счет Северо-Крымского канала. Что вы можете сказать о подобной технической новинке?
Ну, я хочу сказать, что в департамент экологии Херсонской области не поступала документация, мы не были с ней ознакомлены, поэтому я не могу комментировать.
Тем не менее, Северо-Крымский канал, если в него будет сброс очистных вод из города Армянска, каким последствиям это может привести?
Ну, это все зависит от технологии, которую будут использовать, и от уровня очистки воды. Если не будет соблюдено, но будет технология и недостаточно будет уровень очистки сточных вод, будет загрязнено русло Северо-Крымского канала, которое, возможно, потом и нельзя будет вообще эксплуатировать.
Спасибо. Спасибо, Татьяна. У нас на связи была Татьяна Дурягина, главный специалист отдела нормирования атмосферного воздуха Департамента экологии и природных ресурсов Херсонской области. А мы продолжаем обсуждать экологическую ситуацию в Крыму. У нас уже на связи на следующий гость Денис Чистиков, заведующий сектора в Херсонской области Министерства по вопросам оккупированных территорий. Здравствуйте, Денис.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот мы сегодня целый вечер обсуждаем то, что происходит в Крыму, с обеспокоенностью местных жителей, экологической ситуации вокруг в городе Армянске и Красноперекопске. Также появилось сообщение на официальном сайте мониторинга обстановки окружающей среды о том, что с 10 по 18 июня воздух в районе Армянска и Красноперекопска был определялся как загрязненный. На ваш взгляд, с чем может быть связано подобное загрязнение воздуха?
Ну, далее деятельность министерства направлена на мониторинг деятельности оккупационной влады та и наслідки як для Криму, так и районів, які наближені до окупованих територій. Після події серпня-вересня минулого року сектор нас безпосередньо приділяє особливу увагу вказаній проблематиці. Десь приблизно вказаний моніторинг ведеться з відкритих джерел інформації, десь приблизно з весни 2019 року почалась активізація заяв мешканців міста Армянськ про погіршення екологічної ситуації. Це вона фіксувалася як самопочуттям, відчуттям кислотності в повітрі, а також вже от на початку літа мешканці міста Армянськ почали помічати залишки хімічних речовин після опадів. Ви вже сказали про те, що моніторинги ведуться. Це моніторинги, стоїть два комплекси, як встановила окупаційна влада безпосередньо в місті Армянськ. Вони фіксують саме наявність шкідливих речовин в повітрі. І саме в той час було, як вони зазначили, рівень забрудненості підвищений. Вони відмітили завищені показники щодо діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду вуглецю, аміаку і фтористого водню. Крім того, двічі вже виїжджали безпосередньо на накопичувач фахівці так званого Севастопольського відділу Державного океанографічного інституту, які проводили безпосередньо заміри рівня кислотності в кислотонакопичувачі. Тобто він як перше джерело вказаних забруднень і є причиною подальше забруднення повітря навколо Кримського титану. Так вони відмітили, що минулого року під час самої екологічної катастрофи рівень кислоти становив 24%. Це перевищує два рази максимально допустимий рівень. При тому, що з весни цього року вказаний рівень почав знову зростати. Так він на початок весни складав 7,5%, а на кінець травня він склав вже 11%. Тобто до максимально допустимого ще залишилось буквально 1%.
Ну от ми тільки що слухали Тетяну Дурягіну, це головний спеціаліст відділу нормування атмосферного воздуха Департаменту екології і природних ресурсів Херсонської області. І вона говорить, що нету поки ніяких причин говорити о загрязненні воздуха на материці в Херсонській області.
На Херсонській області ми робили моніторинг відкритий, вже зараз зробили запити до компетентних органів, так вони не фіксують, однак відмічається як мешканці міста Армянськ, так і мешканці, тобто працівники Кримського титану відмічають, що керівництво заводу відчуває, що можливо знову повторення минулорічної ситуації, або щоб їм допустити, завод буде припинити свою діяльність тимчасово до цього настання цього критичного моменту. Тому активізувалася робота підприємства в нічний час, а саме цей час заміри повітря органами влади не проводяться. Крім того, аналізуючи розвиток вітрів, збільшують напрям повітря, направлений більше в цей час на територію міста Армянська та окупованого Криму.
Денис, прокоментируйте ви таку інформацію, що в кислотоотстойник заводської збрасується в тому числі і каналізація міста Армянська. Наскільки це відповідає дійсності?
Вказану інформацію, як казав, що ми моніторимо відкритих джерел, вона підтверджується, але ми також намагаємося знайти це підтвердження щодо документальних фактів або в рішеннях окупаційних органів влади міста Армянськ. Так, була заява окупаційного керівника Аксьонова про те, що буде будівництво очисних споруд. Але крім заяв, далі заяв, ситуація не зрушила з місця. Так само, як можна провести аналогію, що було заяви як акціонного, так і керівництва Крицького титану про вдосконалення виробництва і очищення відходів від виробництва. Однак, крім заяв, нічого іншого на даний час не здійснено. Крім того, єдине, що на даний час здійснюється Кримським титаном, це свердлення нових артезіанських свердловин. Уже на даний час, на кінець весни, було просвердлено 14 нових артезіанських свердловин, вода з яких направлена саме після накопичувач. Тобто питна вода, яка споживається з цього ж водного горизонту, яке споживає місто Армянська, також на ближній населеній пункті, як Криму, охорону Криму, так і Херсонської області, направляється зараз до кислонакопичувача. Вже за інформацією так званих, ну, вчених так званого Севастопольського відділу Державного пінографічного інституту, обсяг води за цей час, який був добутий і направлений до кислонакопичувача, склав 14 мільйонів кубометрів води. Крім того, якщо вам цікаво, то в останнім часі, от з початку літа, мешканці міста Армянська почали скаржитись на якість питної води, що може вказувати на можливе вже і якби нераціональне використання водних запасів України окупаційної влади.
Ну, от, наприклад, в інтерв'ю 18 іюня, яке Сергій Аксьонов дав Крымскому ресурсу, он говорит о том, что на сегодняшний момент в кислотонакопителе примерно 52 тысячи кубометров воды в сутки испаряется, около 40, а испаряется около 40 тысяч кубометров в сутки. Фактически он говорит о том, что баланс пока сохраняется. Прокомментируйте, пожалуйста, это заявление.
Ну, знову ж таки, можливо, баланс зберігається, але основний показник, як я казав раніше, є рівень кислотності в цьому кислотонакопичі, а він, як показує саме окупаційні науковці, не те, що це українці чи щось робиться, саме окупаційні науковці підтверджують, що він зростає і зріс вже на 4% і наближається до критичного. Тобто, так, воно залежить від рівня води, але кислотність показує на даний час, на жаль, інше.
Ну, от той проєкт, о якому ми вже говорили, о тому, що о постройці очисних сооружень в Армянську для того, щоб не збрасувати кислотонакопитель ще і городську каналізацію, в технічному задачі Дании к этому проекту говорится, в частности, о том, что Семеро-Крымский канал может стать тем источником, то есть через который будет происходить отведение очищенной воды. И, например, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины Михаил Яцюк опасается, он уже прокомментировал это, он опасается, что это может обернуться необратимыми последствиями как для самого Северо-Крымского канала, так и для жителей полуострова. А что может случиться, если очищенная вода да, пойдет по Северо-Крымскому каналу?
Еще раз я вибачаюсь. Якщо очищена вода...
вода з очисних сооружень, вони хочуть вкладати
її... З очисних споруд. Тут це більш гучна заява, і вона розрахована на мешканців Криму. Взагалі, не дивлячись на гучні заяви, що Північно-Кримський канал і вода з Північно-Кримського каналу півострову, не це потрібно, як офіційна влада обійде через нього. Але на даний час всі розрахунки показують зовсім інше. Тому навіть якщо вода не піде з території материкової України, уже є проекти про те, що повернення і використання в зворотньому напрямку. Тобто вони будуть враховувати те, що інших джерел питної води чи для поливу сільхозпродукції в них немає на північній частині Криму, того вони будуть використовувати з гірської місцевості, тобто буде використовуватися, передбачається використання каналу. Тому використання його для очисних споруд – це лише такі гучні заяви окупаційної влади.
Денис, ну і останній вопрос. На ваш взгляд, який самий ефективний спосіб справитися з проблемою кислотонакопителей?
Припинити діяльність підприємства.
Тогда я хочу просто, щоб ви прокоментували, ведь предприятие, его конечным бенефициаром является украинский гражданин, украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ. И кто должен прекращать его работу? Может ли вообще...
Це, як би, не моя компетенція, це рівень вже керівництва нашої держави. Але все рівно, хоч він і кінцевий бенефіціар, але прибуток на даний час від його діяльності отримує і користується, як, по-перше, як він є... Місто образуюче підприємство, Тобто податки йдуть в окупаційну владу так само, і інші податки йдуть до вищого рівня Російської Федерації. Тому це вже питання.
Тогда в чиїй компетенції закрити підприємство?
Это за политическое решение, поэтому это не до меня.
Спасибо. Спасибо большое. У нас на связи был Денис Чистяков, заведующий сектора в Херсонской области, Министерства по вопросам оккупированных территорий. Ну, мы сейчас с вами послушали мнение абсолютно разных источников. Мы обсуждаем в Крымской вечере, на Крымреалиях, ситуацию экологическую вокруг Армянска и Красноперекопска, связанную с возможными выбросами титана, завода «Крымский титан», о которых говорят местные жители. Ну вот мы послушали мнение экологов из Крыма, которые говорят, что ничего подобного нет. Также наш корреспондент, я напоминаю, корреспондент «Крымреалии» сегодня посетил посетил Армянский, не заметил там признаков ржавчины, химических ожогов, которые были присущи, которые были наблюдались воочию на растительности и на металлических конструкциях в прошлом году. Тем не менее, по мнению наших экспертов, заведующего сектора Херсонской области по вопросам оккупированных территорий Дениса Чистякова, а также Татьяны Дерягиной, главного специалиста отдела нормирования атмосферного воздуха Департамента экологии и природных ресурсов Херсонской АГА. Вопрос мониторинга ситуации вокруг Армянска – это вопрос, в котором Украина должна проявлять, насколько я так понимаю, определяет этому вопросу очень усиленное влияние. Я хотела бы, чтобы мы сейчас продолжили этот вечер после небольшого перерыва с выпуском новостей.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
С вами радио «Крым Реалии», Лариса Волошина в этом эфире. Вот я снова вернулась, Катя Некречия. Я напоминаю, что мы сегодня с вами говорим была тема, во всяком случае, которую можно посмотреть, кстати говоря, в повторе. И более того, буквально через несколько часов после нашего прямого эфира эта тема, она появляется в текстовом также формате на сайте «Крым Реалии». Поэтому вы можете и посмотреть в повторе программу на эту тему «Опасный воздух Северного Крыма», а также почитать потом текстовую расшифровку.
Ознакомиться с теми материалами, которые уже предоставили наши журналисты.
Да, в том числе, потому что тема очень актуальна, и на самом деле разные есть комментарии. Да, кто-то говорит о том, что ситуация очень опасная, и люди думают, как вообще оттуда выехать, и что продается там недвижимость в том вообще, в Северном Крыму, если мы говорим, да, и прочее, что она очень подешевела и продается. Кто-то говорит, вот наш корреспондент не встретил таких людей, например.
Но опять-таки нет результатов мониторинга, которые говорили бы, что ситуация критическая, но мы видим, что люди беспокоятся.
Беспокоиться и есть вообще почему беспокоиться. Мы же все в этом убедились. Но далее в нашем эфире рубрика новостей завтрашнего дня и, собственно, тема номер один, которая попалась в новостных лентах нашему редактору, она очень непростая. Значит, в новостях это все разлетелось. Ну, вот как вам? Отрубленные головы крокодилов нашли во дворе в Симферополе. Я, например, не знаю, Лариса, когда-то видели вы крокодилов в Крыму? Водятся ли они там?
Вы знаете, я в последнее время уже ничему не удивляюсь, но это как-то очень-очень тревожно. Отрубленные головы.
Еще и крокодилы, еще и в Симферополе. Может, в Салгире завелись, кто его там знает. Ну вот, теперь подробности. Во дворе многоквартирного жилого дома в Симферополе 20 июня обнаружили две отрубленные головы крокодилов. Об этом сообщается на сайте Российского госкомитета ветеринарии Крыма. Далее цитата. «Головы крокодилов были собраны в специализированный контейнер и на специальном транспорте, специальный транспорт для голов крокодила, простите, ну, в общем-то, это официальная информация, доставлены в центр для последующего уничтожения путем сжигания. На местах нахождения голов была проведена дезинфекция, сказано в сообщении. Значит, по факту жестокого обращения с животными материалы, направленные в прокуратуру Киевского района Симферополя, подконтрольную России, об этом сообщили в ведомстве. Но, в общем-то, нам остается только как-то фантазировать и домыслить, что же случилось, как головы крокодилов оказались в Симферополе вообще, да, и что же за специальный транспорт, на котором головы крокодилов доставляют в специальные для этого места. Возможно, мы получим ответ на это позже.
Будем надеяться. А в Алуште зафиксировали 7 незаконно работающих пляжей. Российское министерство курортов и туризма Крыма 20 июня провело рейдовые осмотры пляжа Алушты, Партенита, Утеса. Об этом сообщается на сайте ведомства. В ходе проведенного обследования установлено, что 7 пляжей функционируют без полного пакета разрешительных документов, что является административным правонарушением, заявили в ведомстве. Закон о административных правонарушениях предполагает значительные штрафы за открытие и функционирование пляжа без полного пакета разрешительных документов, за отсутствие матросов-спасателей на пляже, спасательных средств, а также за заход маломерных судов в акватории пляжа, отведенную для купания. И вот здесь возникает вопрос о том, а кто обслуживал эти пляжи? Mm-hmm. Что значит незаконно действующие? Кто это? Кто-то продавал на них билеты без матрасов, без спасателей, без всего? Или это просто дикие пляжи, к которым привыкли крымчане? Ну, тем не менее, ранее сообщалось, что к приезду отдыхающих уже открыто 425 пляжей Крыма.
Вообще, эта тема, конечно, с подготовкой к тур-сезону, потом, как это все начинается, она каждый год вызывает определенный ажиотаж, потому что, с одной стороны, у нас есть отчеты местной власти о том, например, что все готово, все хорошо, ожидаем еще большее количество туристов. С другой стороны, встречаем, во-первых, истории с тем, что пляж у людей забирают, дикие пляжи, и пляжи, на которых даже не то, что туристы, а местные привыкли отдыхать. А потом, значит, мы сталкиваемся с тем, что какая-то разруха вообще творится и прочее, а теперь еще и, значит, какие-то незаконно работающие пляжи. В общем, туристический сезон, как всегда, обещает быть интересным, да. Ну, а тем временем, да, опять-таки, про отдых, про туризм, будьте осторожны, потому что в Крыму до конца недели запретили разводить костры и ставить мангалы. 21-23 июня сохранится чрезвычайно пожарная опасность в восточных районах Крыма. В связи с этим вводится вот этот такой вот ряд ограничений. Об этом сообщают на сайте Российского министерства чрезвычайных ситуаций Крыма. До конца недели запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов, в лесу, вблизи деревьев, рядом с сухой травой, оставлять открытый огонь без присмотра, значит, запрещается, ну, это, в принципе, мне кажется, всегда норма поведения адекватная, присматривать за огнем. Значит, нельзя оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами материал, заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя. Ну, мне кажется, это список уже вообще-то, в принципе, не какой-то особой ситуации, в принципе, ежедневной ситуации, что как нужно себя аккуратнее вести. Но, да, в том числе нельзя, вот это важный момент, оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор, выжигать траву под деревьями на полянах. Значит, мы помним, что сначала объявили эту пожароопасную ситуацию до 20 июня, сейчас мы видим, что ее продлили до 23 числа, поэтому будьте осторожны и бдительны, но не только во время чрезвычайных ситуаций.
Перед тем, как представить следующую тему, Катя, я хочу вас спросить, вы боялись парковых фигур?
Я скажу, что на моей памяти есть площадки детские, которые реально, которым ты боишься подходить, потому что вот там что-то странное, например, изображено. Тут уж как грань искусства и прекрасного, ощущение прекрасного у каждого свое, бывало такое.
Бывало такое. Ну вот на территории Поляны сказок в детском парке началась реставрация фигур героев сказок Пушкина. Некоторые крымчане говорят, что эти фигуры их пугали в детстве. Далее цитата. «Каждая фигура нуждается в реставрации, в каждой фигуре есть трещины, какую-то текущую работу здесь, конечно, проводили, что-то ремонтировали и красили, но многое было сделано некачественно, с применением не тех материалов», об этом заявил директор детского парка Антон Акулевич в комментарии сайту «Крыминформ». Ну и далее... Сообщается, что работы рассчитывают завершить до конца лета. Вот интересно, что скажут об этом крымчане и перестанут ли они бояться после этого?
Ну, я вообще никогда не видела, не знакома, а что это за фигуры. Может, вы их видели?
Да.
Вот, то есть они действительно, если они достойны того, чтобы их как-то реставрировать, несут, может быть, какую-то историческую ценность, одно дело, но крымчанам, которые боятся, и если детей это пугает, наверное, стоит обходить стороной. А может быть, после реставрации все изменится. Мы это, безусловно, посмотрим. Но тем временем, Ларис, надо быть осторожными и нам, и нашим радио, и слушателям, и зрителям в Ютубе и Фейсбуке, потому что есть в Крыму такой прецедент ситуация с лже-экстрасенсом. Кто-то может сказать, что все экстрасенсы для него лже, да, но тем не менее есть, наверное, какие-то мы видим шоу и прочее. Какой-то процент общества, наверное, доверяет, в общем-то, экстрасенсам. Но вот в Крыму заявляется, что нашли лже-экстрасенса. Значит, российская прокуратура Киевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу относительно лже-экстрасенса. Об этом 20 июня сообщили на сайте ведомства. По версии следствия, женщина, представляясь ясновидящей под видом экстрасенсорных услуг, завладела средствами 11 потерпевших на сумму более чем 800 тысяч рублей. Вот это стартап, ну, в принципе, не новый бизнес. Значит, причиненный ущерб возвращен потерпевшим в полном объеме, как отмечают в ведомстве. Дело передано в подконтрольной России Киевский районный суд Симферополя. И что нам остается делать? Возможно, мы еще увидим новости какие-то, а и снова быть бдительными. Я не знаю, насколько это распространенная, конечно, практика в современном Крыму, да, когда вот кто-то... И как это вообще, как этот процесс происходит, может, нам поведают? Просто так на улице подходит или что?
Не лже-экстрасенсы.
Как отличить, да.
Как их отличить, да. Ну, вот, а в Ялте, тем не менее, вот несмотря ни на что, возможно, это все-таки как-то связано с экстрасенсорикой и паранормальными явлениями, но там умнеют остановки.
Умнеют остановки.
В Ялте увеличено количество умных остановок. Количество умных остановок в Ялте и поселке Ялтинского региона планируют увеличить с 12 до 50. Тут 12 уже есть. Об этом сообщают на сайте российской администрации города Ялты. Такой вид остановок оборудован дополнительными сервисами для большего комфорта пассажиров. Например, на них можно воспользоваться бесплатным интернетом, зарядить мобильный телефон. На остановках устанавливаются электронные табло с информацией об автобусных маршрутах, кнопкой вызова экстренных служб и терминалами для покупки билетов. Единственное, что хотелось бы все-таки понимать, а умище-то в чем?
В чем эта умность остановок?
Да, в чем умность этих остановок?
Это, конечно, вопрос. Вопрос, дорогой наш слушатель или слушательница, именно к вам. Если вы из Ялты, к нам иногда вот в чате в начале эфиров пишут там, в Ялте температура такая-то. Вот есть у нас постоянная аудитория там, поэтому, пожалуйста, сообщите нам, вот или сейчас, или как-то, когда у вас будет возможность, что это за умные остановки, если это возможно.
Чем они отличаются от обычных
остановок? Да, что же там за спецэффекты? Но, может, какие-то зарядки или что-то еще, или они как-то, или табло электронное, которое подсказывает, когда придет автобус или маршрутка, может быть, в том числе. Поэтому, пожалуйста, напишите нам, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Это очень важно. Но тем временем есть информация о том, что льготники в селах Крыма смогут покупать лекарства в фельдшерско-акушерских пунктах, медикаменты для льготных категорий населения в селах, где проживает меньше, чем 500 человек, можно будет купить в фельдшерско-акушерских пунктах. Об этом заявил председатель Российского комитета по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов Госсовета Крыма Григорий Грудницкий. Об этом сообщает сайт РИА Крым. Сегодня жителям маленьких сел нужно ехать за лекарствами в районные центры. Да? А, собственно, вот сейчас, значит, так сделали такую историю, чтобы было проще с этим. Отметим, что, значит, в 2018-2019 году предприятие Крымфармация начали заключать договора с представителями медучреждений в сельской местности, например, фельдшерами, чтобы они смогли закупать и реализовывать лекарства под отчет. Формируется перечень наиболее распространенных медикаментов среди групп населения. Вообще, конечно, вот мы вот такую информацию вам даем, но вообще, безусловно, тема с лекарствами, с их качеством, особенно с качеством тех лекарств, которые прописывают, например, вот врачи по страховой российской медицине в Крыму, это тоже отдельная такая тема, которую мы периодически поднимаем и в наших эфирах, и на страницах сайта Крым Реалии, потому что эта тема очень остро стоит. предстоит для крымчан сегодня. Вы знаете, что мы именно и эти темы поднимаем. Мы интересуемся тем, что интересует нас в разрезе именно полуострова. Как те или иные события могут повлиять на то, что происходит в Крыму сегодня. Поэтому оставайтесь с нами, как на страницах сайта Крым Реали, где есть много актуальных тем и, безусловно, есть новости в течение дня, что очень важно. Радиоэфиры – это наше особое место встречи, где мы можем с вами встретиться, пообщаться, обсудить знаковые для Крыма темы. Ну и также не забывайте звонить к нам в эфиры по номеру 8 800 10 06 926. Абсолютно бесплатный номер телефона для жителей Крыма. Также, если у вас есть важное сообщение, если вы хотите с чем-то поделиться, есть у вас какие-то новости, какие-то события, на которые вы считаете, вот журналисты должны обратить внимание, вы можете нам писать во всех соцсетях. Мы есть везде. Вот Крым Реали найдите, есть везде. Вы можете писать лично авторам эфиров в соцсетях, если вы их нашли, тоже без проблем. Главное, сообщите, что вас беспокоит сегодня и прочее. Ну, а Лариса, я могу только поблагодарить за эфир, потому что он был очень действительно интересный. И мы еще также продолжим собирать тогда информацию от жителей Северного Крыма о том, какая там экологическая ситуация, что чувствуют люди на себе. Это очень важно, и, безусловно, люди обычные, которые переживают это на себе, отличаются их истории очень часто от каких-то официальных отчетов.
Безусловно.
Например.
Самое главное, чтобы люди все-таки обращались к проверенной информации и не доверяли слухам. Это касается, в общем-то, всего сегодняшнего нашего блока новостей в той или иной степени. Информация
в той или иной степени,
это
да.
Важно.
Спасибо большое. Лариса Волошина, Катя Некречи. Это «Крымский вечер» на волнах радио Крым Реалии 105.9 FM. Оставайтесь с нами. Спасибо всем. Хорошего вечера и до новых встреч.